Глава 19. Знал я точно, что это случится в ликовании яркого утра. Ничего не осталось от ночи, даже вспыхнули капли росы в ослепительном солнце сияние. В утро такое рождается жизнь, первый свой крик к небесам вознося. Но стою я по-прежнему одиноко, в черной земле утопая ступнями, и не вырваться мне из нее. Прошлое ноги и руки скрутило, словно в кору моей кожи вгрызаясь, и всевозможных миров завихрения сгустками перед глазами плывут, будто иллюзии воспоминаний тех, что лишь притворяются явью. Станут питать меня корни рассветов, прошлых во многом друг другу подобных, и отстраненности чувства вздымает, словно корону мой разум бессмертный над расколотым лбом человека. И плыву я свободный, теряясь в неизвестности, что нависает, будто облик любимый, который я не в силах узнать. Рыбак Кельтат. Иллюзия одиночества. Эллот Тарас недоволен тобой. «Вот и хорошо», — ответила Делос Фанна. «Одно дело оценивать вождя тогда, когда все идет согласно его воле, но стоит лишь ему увидеть, как планы рушатся, и тут же раскрывается его истинная натура». Танит Агра что-то прошипела себе под нос и отвернулась. Выпрямившись, Делос Фанна поискала взглядом Рента и двоих джеков, вновь затаившихся среди толпы. Шатры сворачивали, дым тысяч костров плыл, словно опускающиеся с гор тучи, скрывая дальние окраины лагеря. Накануне забили животных, и в утреннем воздухе висел тяжелый запах потрохов и крови. Перед ними открывались южные земли, за темной массой хвойных деревьев простирались последние склоны и глубокие долины. Где-то за краем этого леса находилось злополучное селение под названием Мутра. Там стоял небольшой гарнизон малозанской регулярной армии. К концу дня их сметут, поселок предадут огню, а головы селян и солдат украсят копья теблоров, когда воевода поведет своих бойцов дальше на юг. Затем теблорам предстояло разделиться. Треть от их общего числа свернет на восток, чтобы уничтожить стопу вестника, после чего двинется вдоль реки Кульверн к одноименному городу, чтобы соединиться там с суннидами и семтхами. Эллот Тарас должен был повести остальное свое войско к Нинсан-Арву, большому окруженному стеной городу, в котором находился единственный мост через реку Мали. Делос Фанна пыталась понять, каким образом воевода намерен организовать осаду, учитывая, что времени оставалось совсем немного. Но им требовался мост, чтобы перебраться на западный берег реки Мали, вдоль которого они намеревались идти до самого города Синь. Разделение войск разделяло и сестер. Причиной опять-таки стал Рент. Хотя ему запретили сопровождать суннидов и семтхов, он был полон решимости найти свою мать. Все разумные доводы ни к чему не приводили. Это было настолько похоже на его отца, что могло бы даже позабавить Делос Фанну, если бы не проблемы, которые он доставлял им с Танит. Танит Агра считала себя частью штаба воеводы, хотя ничего подобного у Эллада Тараса формально не имелось. Он придерживался племенных обычаев, что, по сути, означало беспорядок и хаос. Воеводы кланов постоянно были рядом, добивались его внимания. Но Танит входила в число тех немногих, кто сопровождал его в путешествии на север, к источнику надвигающегося наводнения, и полагала, что это ставило ее, вдову Далису и Кара Каторда, выше всех остальных. Однако Делос Фанна поклялась оставаться рядом с Рентом. «Думаю, Эллот Тарас только обрадуется, если мы от него уйдем», — сказала она сестре. «У него есть ты и прочие уриды, чтобы согревать его холодными ночами». Танит вздохнула. «Воевода тут совершенно ни при чем. Мы снова вместе, сестра, после стольких лет разлуки. Сатал считает тебя почти чужой, а вдова Далиса рада твоему возвращению. А теперь из-за этого мальчишки ты вновь вынуждаешь нас расстаться». Делосфана пожала плечами, и в этот момент, словно бы услышав, что о них говорят, появились Сатал и вдова Далиса. Последнюю сопровождала ее дочь, Пейк Гилд. «Я не преклоню колени перед Элладом Тарасом и не предложу ему свой меч», — решительно заявила Делосфана. «Но ты не объяснила, почему», — заметила Танит Агра. «Удивительно, что тебе требуется объяснение, сестра». Она встретилась взглядом со вдовой Далисой, когда-то вместе со своими спутницами подошла ближе. «Сломленный бог связал нас всех. Нити наших жизней переплелись. Обычаи Теблоров невозможно отвергнуть. Что ты об этом думаешь, вдова Далиса?» Женщина поправила плащ из волчьей шкуры. «Ты единственная среди нас, Делосфанна, стояла на коленях перед своим отцом. По крайней мере, ты так говорила». Она слегка улыбнулась, дернув плечом. «Вполне понимаю твое разочарование. Сатал сумела провести в его обществе лишь полдня. Ты и Танит Агра. Что ж, вы были там, когда Повелитель Смерти ходил по улицам Даруджистана. Вы обе связаны с Карсой Орлангом так, как никто из нас даже и вообразить себе не может». Она подняла руку, не давая Делос возразить. «Я не отвергаю его божественности. И отнюдь не желаю, чтобы Элла Тарас вознесся на столь сверхъестественную высоту. Однако я обязана следовать за своим воеводой. И это не обсуждается. Нами движет необходимость. Так какой смысл сражаться с приливом?» «Никакого», — признала Делосфана, которую нисколько не смутил ответ собеседницы. «Не подумай. Я вовсе не против того, что воевода обратил отчаяние в жажду мести. Южане никогда не были к нам добры и давно заслуживают надлежащего ответа. Одним словом, — заключила она, — действия Эллада Тараса были безошибочными. Никакая иная истина не смогла бы настолько объединить все племена Севера, как Теблоров, так и других. Против этого я не возражаю. Скорее, меня оскорбило представление, которое он разыграл в день нашей встречи, использовав Рента, дабы очернить его отца и нашего бога». «Будь я там», — после долгой паузы проговорила вдова Далиса, — «я бы разделила твою обиду. Похоже, Рент представляет в глазах Эллада Тараса большую угрозу, нежели я ожидала». «Он странствует не в одиночку», — пояснила Танит Агра. «Мы видели, как был убит Галамбар. Все дело в малозанском ноже и обитающем в нем демоне. Соответственно, Рент явился не как ребенок, хотя он на самом деле ребенок, но как потенциальный враг, к тому же весьма опасный». Поколебавшись, она добавила: «Меня это тоже не радует, хотя я вполне понимаю, что им движет». Делосфана покачала головой. «Если Рент и стал врагом Эллада Тараса, то лишь потому, что тот сам его к этому вынудил. Ну, подумай хорошенько, Танит. Если я на стороне своего единокровного брата, то как я могу преклонить колени перед Элладом Тарасом? Мало того, что воевода диктует мне свою волю, так теперь он же еще мною недоволен. Говори о нашем отце что хочешь. Но когда мы, наконец, с ним встретимся, не заявляй, будто не понимала возможных последствий». Послышались крики вождей кланов. Все выстраивались в походные порядки. В сторону авангарда гнали 1000 теблорских лошадей. Здесь, высоко на склоне последних гор, было жарко, а в низинах, что ожидали воинов впереди, еще жарче. Вдова Далиса нахмурилась. «Делосфана, Я беспокоюсь меньше, чем ты. Не забывай, я знала Карсу Орланга, когда тот был еще совсем юным. Он часто не думал о последствиях. Уязвленная гордость стоила ему дружбы и преданности тех, кто за ним следовал. В результате за его спиной остались лежать трупы двух ближайших друзей. Она пожала плечами. Элла Тарас еще молод, и он не обрел шрамов мудрости. Понимание приходит вместе со страданиями. Боюсь, что вскоре наш воевода познает это на собственном опыте. Шагнув вперед, она положила руку на плечо Танитагры. Пусть Делес Фана сопровождает Рента и защищает его. Она вообще склонна к странствиям, бесстрастно промолвила Сатал, глядя на Делес Фанну. Сколько я ее помню, она всегда была неугомонной. «Не стану отрицать», — ответила Делес Фанна, взглядом выражая всю свою любовь к сестре. «Цивилизация оставила на мне клеймо вечной неудовлетворенности, как, полагаю, и на Карсе Орланге. Но на этот раз меня гонят прочь вовсе не разочарование или нетерпение. Отныне мое будущее связано с клятвой. Рент не должен странствовать один». «Что ж», — задумчиво проговорила Далиса, — «окружение твоего младшего брата растет. Двоих внушительных джеков уже недостаточно, как и псов из выводка грызла. Теперь рядом с Рентом будет шагать лучший уритский воин после Кара Каторда». Внезапно Пейгилд, до этого стоявшая молча, шагнула вперед. «Я тоже пойду с тобой, Делес Фана». Ее мать удивленно повернулась, собираясь что-то сказать, но тут же сжала губы и кивнула. Делес Фана взглянула на Пейгилд, которая была на год ее старше. Далиса уже носила ее, когда Карса, Байрет и Делюм отправились к Серебряному озеру. Естественно, Делес знала эту девушку, хотя и не слишком хорошо. Пейг всегда была спокойна и осторожна, но про нее говорили, что она может укротить и оседлать любую лошадь. «Что ж, милости просим. Рада видеть тебя среди нас, Пейгилд», — промолвила Делес. «Возможно, ты подружишься с Рентом. Станешь подругой, не связанной с ним кровными узами». Вот что она имела в виду. Пейгилд нахмурилась, как будто подобная мысль даже не приходила ей в голову, а затем ответила. «На самом деле, Делес Фанна, я считала, что принесу пользу в ином отношении. Я ведь теперь хозяйка лошадей той породы, которую вывел отец Карсы». Сегодня Нилгхен пребывал в мрачном настроении, как, впрочем, и постоянно в последнее время. С чего бы вдруг нынешнему дню стать исключением? Окружавшие Рента псы постепенно привыкли к двум воинам-джекам. Правда, кто-нибудь из собак то и дело подходил к Нилгхену или Гауру, принюхивался, а затем уходил прочь. Однако шерсть уже не стояла дыбом у них на загривке. Других теблорских псов, а их были тысячи, потомки грызла не подпускали. Рент спрашивал Делес Фанну о судьбе их прославленного предка, но грызла пропал много лет назад. Вероятно, ушел умирать в одиночестве в лесу. После смерти Дамиска Рент спал плохо. Он часто пробуждался со слезами на глазах, чувствуя глубоко внутри боль от невидимой кровоточащей раны. Иногда, проснувшись посреди ночи, Рент обнаруживал у себя в руке нож, лезвие которого было настолько холодным, что вокруг него клубился пар, а рука немела. Сев, он видел стоявшую за кругом собак одинокую фигуру, закутанную в шкуру пещерного медведя. Призрак наблюдал за ним, а, заметив, что парень проснулся, поворачивался и уходил прочь. Похоже, их с Элладом Тарасом противостояние еще не закончилось. Как ни странно, эта мысль радовала Рента, поскольку сам он тоже хотел свести счеты с воеводой. Делес Фана толковала о терпении, качестве, которое было ему незнакомо. Но он научился сдерживаться, Даже когда его бросало от ярости то в жар, то в холод, убеждая себя, что страдания в конечном счете окупятся с лихвой. Честно ли было винить Эллада Тароса в смерти Дамиска? Рэнд знал ответ на этот вопрос. Вина лежала лишь на нем самом, и ни на ком больше. Но именно по приказу воеводы руки и ноги охотника за рабами пригвоздили к камням. И еще назвали это чистой смертью, как будто подобная казнь не причиняла мучений, словно бы она была почетной. Рэнд не мог этого понять. «Следопыт сковали», — сказал ему тогда Гаур, «так же, как работорговцы сковывали своих жертв. Возмездием за его преступление стало лишение свободы. Только представь, щенок, каково это — быть скованным по рукам и ногам. Разве эти четыре конечности не принадлежат тебе? Они — твои орудия свободы, а иногда и орудия твоей воли. Но лишь до тех пор, пока на них не сомкнется железо, и тогда все изменится. Что происходит при этом с душой?» Сидевший рядом Нилкхан фыркнул и заявил: «Да я бы оторвал себе руки и ноги, окажись в оковах. Я Нилкхан из племени черных джеков, и именно моим голосом воет о свободе стая». Гаур поморщился, но кивнул. «По ночам, Рэнд, нам, джекам, снится, как мы все бежим и бежим. Когда в детстве мы спали рядом», — ворча добавил Нилкхан, «мой несносный братишка пинал меня во сне, постоянно будил. Я видел, как он скалится в неслышном рыке, и мечтал сомкнуть челюсти на его горле, пока мой рот не наполнится теплой и соленой кровью. Ха!» Они молча завтракали, сидя вокруг угасающего костра. Нилкхан лишь еще больше нахмурился, глядя, как готовятся к походу Ганрелы и другие племена дикарей, выстраиваясь в колонну перед началом долгого спуска в долину. Псы прошлой ночью наелись до отвала козьего мяса, и теперь у них тоже, похоже, болели раздувшиеся животы. Рэнд видел, как они почесываются, грызя зубами шкуру.
«Сука, война!»
— проворчал Нилкхан, заставив вздрогнуть Рента и Гаура, который бросил на брата яростный взгляд.
«Она вроде одиночка среди дейверсов. Зверь-одиночка среди стай хищников. Ее видели на хребте, где заканчивается граница клана. Одинокую, обреченную».
«Я много дней чуял ее», — ответил Гаур. «А потом, как-то утром, она исчезла».
«Как скажешь, ничей повелитель. Наши стаи бродят потерянные, разбросанные и неразумные. Мы должны к ним вернуться».
«Я мысленно прошептал призыв ко всем черным джекам, брат. Прошептал, и они зарычали в ответ. Наши родные земли пришли в движение. Я чувствую это. К нам непременно присоединятся. Нам ответят».
«В таком случае твой дар безмолвного воя оглушил меня, поскольку я спал в двух шагах от тебя, но ничего не слышал».
«Идиот! Тебе что, нужен зов, Нилкхан? Ты и так уже здесь, к моему бескрайнему сожалению».
«Но если ты говоришь правду, то почему тогда, сука, война сбежала от нас? Или, может, она всего лишь плод твоего воображения?»
«Дамиск с ней встречался и видел, как сука война покидала свое логово».
«Ну, положим, он много чего говорил. И что? Разве все это было правдой? Да ничего подобного».
Рент нахмурился. Дамиск никогда не лгал.
«А как насчет его истории про посещение иного мира и освобождение закованного бога? Про небесные крепости и Кеченчималей? про резню, при виде которой барды лишились бы дара речи. Одинокие люди становятся центром вселенной, во всяком случае их собственной. Именно это и сводит большинство из них с ума. Был ли Домиск сумасшедшим? Из вежливости промолчу на сей счет.
«Что-то сегодня ты особенно мрачен», — заметил Гаур. «Чему дразнить щенка? Возможно, пора напомнить тебе твое место, Нилкан».
«Ты еще не выздоровел, братец»,
— оскалился тот в ответ.
«Я собираюсь забрать у тебя власть, ибо она по праву принадлежит мне».
Гаур медленно выпрямился.
«Хочешь бросить мне вызов? Что ж, прекрасно. Я вообще-то полностью здоров. Будем драться как есть или стаями оборотившись».
Глаза Нилкана вспыхнули и тут же погасли. Он отвел взгляд, внезапно прищурившись.
«Сюда идут теблорские женщины», —
пробормотал он.
«Видишь решимость в их глазах. Мерзкие тайны любой разговор превратят в проклятие».
Повернувшись, Рент увидел, что к ним направляются Даллас Фанна и еще какая-то молодая женщина, которую он не знал. Он встал им навстречу. «Сегодня», — объявила Даллас Фанна, подойдя поближе, — «мы поедем верхом».
«Не получится»,
— проворчал Нилкан.
«Ни одна лошадь не потерпит Джека у себя на спине. Ведь именно в загривок вгрызается волк-вожак, в то время как остальные хватают коня за поджилки и брюхо. Ухватить, разорвать, завалить, а потом сожрать».
Он облизнулся, будто вспоминая некое былое пиршество, а затем, словно в замешательстве, тряхнул лохматой головой.
«В общем, лошади нас ненавидят».
«Неудивительно», — сухо ответила Даллас Фанна и повернулась к Ренту. «Решено, брат. Я буду сопровождать тебя на восток вместе с Пейгилд, дочерью вдовы Далисы и Байрата Гилда». Рент посмотрел на Пейгилд, и от ее необъяснимо спокойного взгляда ему вдруг стало не по себе. «Я никогда не ездил верхом», — сказал он. «Может, лучше пойду пешком, как Гаур и Нилкан?» Пейгилд лишь улыбнулась в ответ. «Тебе важно научиться», — ответила Даллас Фанна. «Зачем?» Она поколебалась. «Может случиться, что нам придется путешествовать быстро».
«А как же Гаур и Нилкан?» — спросил Рент. «Они мои друзья. Я больше не желаю бросать друзей».
«Мы оборотимся», — заявил Гаур. «Может, мы и уступим скорости теблорской лошади, но зато сумеем бежать дольше любого зверя».
Рент никогда не видел, как оборачиваются джеки. Он с новым любопытством взглянул на них.
«Это больно?»
«Что больно, Рент?»
«Оборачиваться. У вас при этом разрывается тело? Вы распадаетесь на 6 частей? Вас ведь будет полдюжины, да? Как это происходит?»
«Мы отдаемся зверям внутри нас», —
фыркнув, ответил Нилкан. «А потом?» Он пожал плечами.
«А потом оборачиваемся».
«Внутри каждого из нас даже сейчас бьются 6 сердец», —
пояснил Гаур.
«Возможно. Лишь одно из них можно увидеть или почувствовать, приложив руку к груди. Но мы сами, тем не менее, чувствуем и все остальные. Лишь силой воли мы остаемся связанными в одном облике. Оборотиться, как сказал Нилкан, значит отдаться зверям внутри нас».
«И тогда у вас будет 6 разумов, да?» — восхитился Рент. «Как вы можете жить 6 голосами в голове? Кто из них командует? Наверняка возникают споры».
Похоже, как Даллас Фанну, так и Пейгилд порядком забавляли его вопросы. Это не понравилось Ренту. «Теблоры», — решил он про себя.
Чрезмерно гордый народ. Интересно, что могло бы поставить этих гордецов на колени? Гаур тоже улыбнулся, но теплее, чем обе девушки.
«Стаи повелевает мой единственный разум, Рент. Но при необходимости я могу перемещаться от зверя к зверю. Когда?» — усмехнулся он. «Кто-нибудь вгонит нож в череп одного волка? Лучше найти другого и побыстрее».
«То есть ты чувствовал, каково это — умирать?» Гаур прищурился.
«Твой ум воистину остер. Отвечу тебе, не вдаваясь в подробности. Да, мы, Джеки, хорошо знакомы со смертью.
В таком случае прости, что я тогда...» Повелитель черных Джеков пожал плечами.
«Ты убил, чтобы самому остаться в живых. Учитывая обстоятельства, Рент, нет никакой нужды извиняться».
Улыбки Делосфана и Пейгилд мигом погасли. Обе с каким-то странным выражением лица уставились на Рента. «Этот ребенок сражался с твоей стаей, повелитель Гаур?» — спросила Пейк.
«Я недооценил ребенка, Пейк Гилд, и это стало для меня хорошим уроком», — проворчал Гаур. «И не только для меня одного. А еще и, например, для воина Ратида Галамбара, который уже не может высказаться на сей счет, поскольку мертв».
Он немного помолчал, но затем добавил.
«Наша схватка, естественно, случилась еще до того, как демон положил глаз на его малозанский нож».
«А когда вы оборотитесь?» — не унимался Рент. «То что мы увидим?»
«Сперва почуете», — ответил Нилка, натряхиваясь, будто выбравшийся из реки медведь. «Потом все расплывется в темное пятно, похожее на клубы дыма, и посреди него возникнут 6 пар глаз. Если ты враг, то это последнее, что ты увидишь».
«Я приведу лошадей», — сказала Пейгилд. «Делосфан, ты заберешь своего коня у Танитагры?» «Нет», — отозвалась Делосфан. «Найди мне новую лошадь, лучше кобылу». «Хорошо, поскольку у меня тоже кобыла», — кивнула Пейк. «А мальчику тогда отдадим Мерина». И с этими словами она ушла. Рент снова посмотрел на Гаура. «Ты обернешься прямо сейчас?»
«Мы... погоди!»
— осадил его Нилкан.
«Делосфана, как поведут себя эти псы?»
«Не знаю, Нилкан, но, похоже, пришло время выяснить. Лучше уж здесь, чем на поле боя».
«Хорошая мысль»,
— мрачно буркнул Нилкан, с тревогой глядя на окружавших их теблорских псов.
«Брат, позволь мне обратиться первым. Пусть ты и несправедливо носишь свой титул, но все же лучше не рисковать. Не к лицу повелителю черных Джеков быть разорванным в клочья уродливыми собаками. Когда ты падешь, это случится исключительно от моей руки».
«Чего стоит повелитель, который не возглавляет тех, кому он служит?» — прорычал в ответ Гаур. «Нет, Нилкан, хотя я и ценю твою своеобразную заботу, однако вынужден отказаться».
И он начал оборачиваться. В носу у Рента защипало от пряного запаха, а на глазах выступили слезы. Гаура, казалось, окутала непроницаемая тьма. Затем она рассеялась, подобно клубам черного дыма, и, как и обещал Нилкан, среди дыма сверкнули 6 пар янтарных глаз. Мгновение спустя перед Рентом уже стояли, опустив голову, 30 могучих волков. Псы-сородичи грызла внезапно замерли, устремив взгляды на 6 массивных зверей. Волки не могли сравниться размером с собаками, поскольку те были ростом с лохматых пони, иногда привозивших в Серебряное озеро повозки торговцев. Но Рент подозревал, что стая Джека вполне могла бы справиться с одним таким псом, даже с 2. «Повелитель черных Джеков воистину грозен», — сказала Делосфана.
Не хотела бы я иметь дело с подобной стаей. Лучше встань между ними, Рент, чтобы псы не так беспокоились». Парень шагнул вперед. Он подумал было найти волка-вожака, возможно, увидев в его глазах что-то от Гаура, но не обнаружил даже намека. Нилкхен явно понял, чего ищет Рент, поскольку издал фыркающий смешок.
«Тактическое преимущество, да? Кто из них вожак? Никто не узнает этого, пока не станет слишком поздно. Что ж, похоже, моего брата все же не разорвут на куски. Хотя лишь благодаря твоим питомцам, Рент. Взгляни, если осмелишься, на других псов племени, что за пределами круга».
Рент посмотрел туда, и по спине у него пробежал холодок. Вокруг них кружили сотни тэблорских собак, вздыбив шерсть на загривке и не сводя взгляда со стаи волков, в которых превратился Гаур. Воины выкрикивали команды, призывая псов вернуться назад в идущую колонну, но многие подчинялись весьма неохотно. К Ренту подошла Делосфан. Вид у нее был мрачный. «Пусть лучший воевода увидит это сейчас, чтобы первая же атака его войска не превратилась в хаос. Эл-Аттарас поступит разумно, если поставит джеков на одном фланге, а тэблорских псов на противоположном. Если, конечно, джеки вообще решат за ним пойти». Затем обратился Нилкан, и Рент снова встал между ним и псами, отчего, похоже, собаки наконец-то успокоились, хотя никто из них не посмел приблизиться к кому-либо из волков. Вернулась Пейгилд, ведя трех оседланных тэблорских лошадей, на каждой из которых была лишь одна узда. Рент сомневался, что кто-либо из южан способен справиться с подобными зверюгами. Ну и седла. Громоздкие, в ширину больше, чем в длину. Обе кобылы были вороные, а мерин — черный в серых и белых яблоках. «Говорят, — сказала Делосфан, — что тэблорский конь — не продолжение природы. Когда-то давно к нашим предкам пришел яг-полукровка. Ягутские кони — хищники. Их излюбленная добыча — обычные лошади. Ягуты владеют могущественной магией, покорной лишь воле ее обладателя. В качестве дара тэблорам этот полукровка соединил двух животных — хищника и жертву — в одно целое. Так родился тэблорский конь. Я видела в домах кланов древние кости, которые хранят как реликвии. Похоже, прежде лошади были меньше, чем сейчас. «Верно», — кивнула Пейгилд. «Мы ведь разводим их не просто так. Тут требуется все хорошенько продумать. Слишком большой размер, и под тяжестью мышц могут сломаться кости. Слишком много ягутской крови, что часто бывает у жеребцов, и животное станет слишком злобным даже для боевого коня. Отец Карса Орланга был мастером по разведению лошадей». Она шагнула вперед, ведя мерина, и подала Ренту повод. «Познакомься. Твоего коня зовут Чантак. Сейчас он нервничает из-за близости волков. Но не боится их, ты заметил? Чантак воспринимает стаи джеков как соперников».
«Так он питается мясом?»
«Он питается тем же, чем и медведи. Мясом, растениями, ягодами, термитами и муравьями». Она помедлила. «И дерьмо у него тоже, как у медведя. Черное и едкое. Обрати внимание на удлиненную челюсть. Тэблорский конь запросто может прокусить бедро низиннику. В бою они могут схватить южанина за ногу и зашвырнуть его за 10 с лишним шагов. Крепкий удар копытом способен прикончить даже тэблора».
«Тогда, пожалуй, это мне стоит бояться», — пробормотал Рент.
«Нет. Ты должен ему приказывать. Чантак терпелив. Еще будет время научиться». «Будем надеяться», — промолвила Делосфан, стоявшая рядом с лошадью, которую привела ей Пейк. Запрыгнув на кобылу, девушка устроилась в седле, держа повод в одной руке. «Ее зовут Эйнал», — пояснила Пейк Делосфане. «У нее было 3 жеребенка. Хорошая, заботливая мать. А сейчас, Рент,
Ставь ногу вот сюда, в стремя, нет, другую. Схватись за рог седла и подтянись за спину Чинтака. Видишь, как просто? Теперь расслабься, не натягивай повод. Чинтак пойдет следом за Делосфанной. Я поеду за тобой и буду рассказывать обо всем, что тебе нужно знать. Не возражаешь?
Нет, — ответил Рент. Но я никогда прежде ничему не учился.
Просто делай, как я велю. Если бы ты родился среди теблоров, то учился бы, наблюдая за другими. Это самый лучший способ. Мои наставления мало чем помогут, пока ты не начнешь примерять сказанное на себя. Так что пока только слушай и запоминай. Если возникнут вопросы, задавай и внимательно выслушивай мои ответы.
Ты немногим старше меня, Пейгилд, но говоришь со мной, будто с ребенком.
Это лишь потому, что тебе многому нужно научиться. Я вовсе не собиралась тебя обидеть.
Рент повернулся к Делосфане.
Что это за особенная ночь, про которую ты говорила? Ночь, когда я стану мужчиной. Когда это будет?
Скоро, Рент. Делосфана приглянулась с Пейгилд. Но пока что давай присоединимся к остальным. Похоже, мы будем ехать самыми последними, даже позади стариков и коллег. По крайней мере, так Джеков не станут беспокоить никакие собаки.
Рент не заметил со стороны сестры ни единого жеста, но ее лошадь тронулась с места. Мгновение спустя следом за ней двинулся и Чинтак.
«Ягутские лошади бегают стаями», — объяснила Пейгилд.
Теперь Рент слышал лишь ее голос, поскольку она ехала последней. Тогда как обычные лошади — табунами. И те, и другие общаются друг с другом незаметным для нас образом. Обычными лошадьми движет страх, а ягутскими — охотничий инстинкт. Теблерских лошадей объединяет и то, и другое, что делает их боевыми, поскольку боевой конь должен знать как страх, так и азарт охоты. Возможно, ты считаешь, что ему следует быть бесстрашным, но такое животное быстро погибнет и погубит наездника. Страх же внушает ему осторожность и заставляет защищать себя и хозяина. «Думаешь, воин должен учиться только атаковать?» — продолжила Пейк. «Нет, и обороняться тоже. Когда всадник скачет на лошади в бой, оба они действуют слаженно. Иногда роли меняются. Воин обороняется, чтобы защитить коня, а конь атакует, чтобы поразить врага. Со временем вы станете в бою единым целым, общаясь друг с другом легкими движениями мышц и переносом веса тела. И если взгляд Чинтака будет устремлен в одну сторону, твой будет устремлен в противоположную. Когда ты сделаешь выпад, конь не даст тебе упасть. Когда конь помчится вперед, ты крепче прижмешься к его спине». Говорят, Карса Орланг был лучшим наездником среди своего поколения. Если, конечно, добавила она с легкой усмешкой, верить его отцу. Делосфана слегка повернулась в седле. Теперь Карса Орланг ездит верхом на чистокровном ягутском коне Пейгилд. Когда-то он ездил на жеребце по имени Буран, который был гордостью его отца.
Что ж, для своего нового коня он выбрал то же самое имя, — заметила Делосфана. «В Серебряном озере есть череп теблорского коня», — вмешался в их беседу Рент. «Возможно, он принадлежал первому Бурану».
Его слова заставили обеих девушек замолчать. Они начали спускаться в низину. Рент видел, как унеслась прочь стая Гаура, будто взяв след. Стая Нилкхана, однако, не последовала за своими собратьями. Хотя Рент чувствовал внезапное напряжение, охватившее лохматых волков, которые продолжали бежать рядом со всадниками. Сородичи Грызла, похоже, не обращали на волков внимания. Справа от Рента трусил Скульп, столь близко, что почти касался его мокасинов стремени. Некоторые жители Серебряного озера держали собак, однако те обычно шарахались от Рента. Правда, он почти подружился с двумя дикими собаками, обитавшими на задворках трехлапого пса. Но те тоже осторожничали, даже когда мальчик предлагал им еду. Рэнд пришел тогда к выводу, что животные его не любят. Он вспомнил, как разозлился один мальчишка, когда его питомец бежал, трусливо поджав хвост, при том, что пес был крупный, и парень постоянно гордо расхаживал под его охраной. А тут собака вдруг испуганно метнулась за дом и скрылась из виду. «От тебя воняет проклятьем кровавого масла, Рэнд, злом и гнилью. Вот погоди, я соберу побольше собак и натравлю их на тебя. Десяток или даже больше. Пусть разорвут тебя в клочья, хотя вряд ли они сожрут тебя, поскольку ты ядовитый». И парень убежал вместе со своими дружками, со своей стаей, хотя, похоже, теперь, когда рядом с ним не вышагивал здоровенный пес, положение его пошатнулось. Впрочем, угрозу свою натравить на полукровку других собак он так и не выполнил, и Рэнд через некоторое время успокоился. После этого Рэнд видел своего обидчика лишь однажды, и ему запомнили щетина на подбородке и лоб, расплющенный сбоку ударом конского копыта, отчего бедняга теперь постоянно бессмысленно улыбался и пускал слюни. Другие мальчишки смеялись над убогим, называя того «собачьи мозги», и швырялись в него камнями. Рэнд живо помнил, как однажды пытался убедить их перестать измываться над несчастным, и они в самом деле перестали. В тот же день камни полетели в самого Рэнда. «Я ядовитый. На мне лежит проклятие кровавого масла. Даже собаки бегут от меня прочь». Рэнд сомневался, что теблорским псам можно доверять. Мало того, он даже сомневался, что сможет когда-нибудь довериться Чентаку. Но он доверял волкам, в которых обернулись Джеки, хотя видел в данный момент лишь стаю Нилкхана. «Ты слишком напряжен, Рэнд. Расслабься. Выкини с головы невеселые мысли. Подумай о чем-нибудь более приятном». Пейк Гилд ему нравилась, но для нее он был лишь ребенком. «Ну же, постарайся», — велела она. Ее белые волосы, длинные и густые, плыли по ветру, будто дым от горящей листвы. Но кожа ее была черной, как оникс, и изумрудные глаза на таком фоне смотрелись еще удивительнее. Она устроила себе нечто вроде гнезда на склоне массивного расколотого валуна и лениво вытянулась на его краю, раскинув ноги и бесстыдно демонстрируя свою наготу. Обратившись, Гаур встал, глядя на нее и пытаясь понять, в чем смысл столь обольстительной позы.
«Приветствую, сука война!» —
поклонившись, сказал он. «Они думают, будто меня давно нет?»
«Да, даже мой брат так считает. Где мои кланы?»
«Близко. Но, должна сказать тебе, повелитель Гаур, это не наша война. Сумеешь ли ты устоять перед ее соблазном? Перед резней и убийствами, вкусом крови на языке?» Он наклонил голову.
«Когда ты преследовала меня во снах, все казалось смутным. Я мало что мог понять из твоих желаний».
Нахмурившись, сука война пожала плечами. «Не хватает практики. Да к тому же ты, повелитель Гаур, пребываешь в вечном тумане. Что тебя так привлекает в том полукровке Таблакая?» Гаур отвел взгляд.
«Его невинность, будто когтистая лапа, сжимающая мое сердце».
«Ах!» — вздохнула она. «Невинность и впрямь способна на такое. И тем не менее Рэнд пребывает в объятиях убийцы Шигалла, а в крови его пылает огонь Бога. Так что, если даже сам он и невинен, те, кто с ним, определенно нет».
«Я должен его бояться, сука война?»
Глаза ее расширились. «Нет, глупец, ты должен за ним следовать». Она улыбнулась, и Гаур увидел ее волчьи клыки. «Только представь, следовать за невинностью. Нам с тобой, со всеми нашими шрамами и жестоким опытом, Шигал, подумать только. Убийца, на чьих руках кровь драконов, не говоря уже о множестве убитых Матрон Кеченчималей. Да и самому этому невинному дитяти, скажем честно, насилие не чуждо».
«Кто он такой? Зачем нужно за ним следовать?»
«Ты меня спрашиваешь? Ты и твой брат не раз были готовы умереть за Ранта, а теперь к вам присоединились также и его единокровные сестры. Но скажи мне, Гаур, согласятся ли с этим твои черные джеки? Насколько сильна твоя власть над кланами? Ты ведь долгое время отсутствовал».
«Они полностью мои»,
— прорычал Гаур. «Хорошо», — кивнула сука война. «Белые джеки далеко. Видит ли меня в снах их повелитель Коснок? Этого я не знаю, но намерена выяснить. Если белые джеки для меня потеряны, надеюсь, однажды они вновь познают радость моих объятий». Но Гаура мало волновали белые джеки. Его занимало другое.
«Домиск мертв».
«Знаю. Я проникла в его разум, видела всю его жизнь. Хорошо, что он умер. И в свою очередь...» Сука война снова улыбнулась. «Он умер хорошо».
«Это первая рана для Рента. Я вижу, как невинность угасает в его глазах, и готов ругать небеса, на чем свет стоит за эту утрату».
«Если хочешь, чтобы парень остался слеп к тому, что происходит в мире, сразу говорю, не выйдет. Жить — значит терять веру, с которой ты родился, получая тысячи шрамов, которые с каждым годом кровоточат все больше. Невинные видят мир совсем не так, как мы с тобой. Чтобы это понять, нужно вновь встретиться лицом к лицу с собственной потерей, взглянуть в глаза печальному отражению и ощутить всю ту же чудовищную боль в груди». Гаур поморщился.
«Если ты редко навещаешь сны смертных, сука война, то ничего не потеряла. Тебе все равно не понять, что значит страдать от стольких истин. Если мы должны следовать за Рентом, ты хотя бы знаешь, какая судьба нас ждет».
«Я знаю лишь одно, повелитель Гаур», — ответила она. «Когда придет время действовать, нужно будет действовать быстро. Постарайся, чтобы Рант это понял».
«И кто станет решать, когда это время придет?»
Она встала, соблазнительно потягиваясь. Гаур подавил желание, которое, как он знал, сука война намеренно пыталась в нем пробудить. Богини запросто могут свести с ума. «Ты узнаешь это, Гаур. А теперь мне хотелось бы кое о чем вспомнить».
«О чем же?»
«О радостях общения», — ответила сука война, глядя на него своими удивительными глазами с поволокой. Издав утробный рык, повелитель черных джеков набросился на нее. Им потребовался весь день, чтобы добраться до подножья долины, и ближе к вечеру многочисленные кланы и племена разбрелись по лесам в поисках места для лагеря. К тому времени, когда хвост колонны углубился в долину, над лесом уже стоял дым, будто от пожара. Делосфана повела свою небольшую группу вдоль высоко расположенной террасы на месте давно высохшего речного русла. По крайней мере, так предположила Пейк. Здесь хвойные деревья сменились березами и осинами, а под слоем листвы хрустел гравий. Из лагеря открывался вид на остальное раскинувшееся внизу войско, ниже полога из сосен и елей. К тому времени, когда Делос развела небольшой костер и приготовила еду, дым уже окутал всю долину. Чуть раньше вернулся Гаур, который умудрился невесть где так исцарапать щеки и шею, будто продирался головой сквозь терновые заросли. Рент не видел, когда именно он успел вновь принять облик двуногого, что еще предстояло сделать Нилкхану. Однако стая младшего брата явно заметила, в каком состоянии старший, и внезапно насторожилась, словно бы опасаясь приблизиться к нему. У Рента болели ягодицы и бедра, от него пахло конским потом. Вряд ли он когда-нибудь станет опытным наездником, подобно Делосфане. Собственно, Рент вообще сомневался, что сможет стать настоящим Теблором. Но это отчего-то не слишком волновало юношу. Сама мысль о том, будто ему где-то или среди кого-то может в принципе найтись место, уже казалось Ренту странной. Возможно, в Серебряном озере было не так уж и плохо. Там Рент бродил в одиночестве, наблюдая за жизнью других и ощущая себя призраком. И все было хорошо до тех пор, пока он вдруг не становился слишком заметным, попавшись на глаза какому-нибудь злому человеку. Быстрые ноги помогали ему избежать большинства брошенных камней. Но даже те, которые попадали в цель, не причиняли особого вреда. В основном Рент отделывался мелкими ссадинами и синяками. Если бы не тот случай с матерью, он мог бы остаться там навсегда. Вряд ли жизнь его была бы счастливой. Но, с другой стороны, счастье мимолетное, способное исчезнуть в один миг. Ну и какой смысл по нему тосковать? Если хорошенько подумать, Ренту встречалось не так уж много счастливых людей. Ни в прошлой жизни, ни в нынешней. Разве что дети. Но они потом взрослели, их лица становились серьезными, а взгляд — холодным и вызывающим. Похоже, по достижении определенного возраста с ними что-то происходило. Совершалось некое ночное таинство, совсем как у Теблоров, когда отрезают счастье и вместо него вшивают в душу некую новую истину о мире.
«Этой ночью прозвучат слова».
Моргнув, Рент в замешательстве поднял взгляд. Напротив него на корточках сидел Гаур. Его толстые губы лоснились от жира. Рядом с ним обгладывал с кости красные клочья мяса Нилкхан, который все-таки вновь принял облик двуногого. Его лицо и руки блестели от крови. Делосфана, пристроившись на седле, которое она использовала вместо сиденья, держала щербатую кружку с дымящимся чаем. Поотдаль чистила и кормила лошадей Пейк-Гилд. И, наконец, лагерь окружали кольцом сородичи Грызла. Рент хмуро взглянул на Гаура. «Ты о чем?» Гаур, однако, был занят разговором с Делосфанной.
«Кланы черных джеков находятся к востоку отсюда, на берегах Большого озера. Полагаю, недалеко от стопы Вестника, поселение Южан. По крайней мере, в данный момент».
«Откуда ты знаешь?» — спросила она.
«Думаю, ему шепнули это на ушко посреди любовных утех»,
— проворчал Нилкхан.
«Просто знаю»,
— ответил Гаур, не обращая внимания на брата.
«Когда войско разделится?»
«Завтра», — сказала Делосфана. «Части теблорских кланов, похоже, не терпится. Они намерены отправиться в путь впереди колонны. Если врагов в селениях немного, готовы напасть. Воины жаждут пролить первую кровь в этой войне». Гаур помрачнел.
«Это уже случилось. Серебряное озеро атаковали».
«Опять-таки твоя осведомленность удивляет меня, повелитель черных джеков».
«Сука, война!» — бросил Нилкхан. «Она вернулась. Если вообще уходила».
Он яростно посмотрел на брата.
Какой смысл обманывать?
Я бы хранил молчание, если бы не ее аппетиты,
— проговорил Гаур.
Она давно имеет дело с таблокаями. Вернее, с таблорами. Так и с семтхами. Если божество желает выжить, ему следует научиться осторожности. Я сделал то, чего она пожелала.
«И что известно насчет Серебряного озера?» — поинтересовалась Делосфан. Гаур пожал плечами.
«Там было сражение. Поселок сожгли дотла».
Смысл этих простых слов не сразу дошел до Рента. Он вдруг обнаружил, что крепко обхватил руками колени. «Я хотела бы знать больше», — настаивала Делосфана. «Ты сказал «сражение», а не «резня».
«Да, но я ведь могу и ошибаться».
«И кто победил?»
«Никто»,
— покачал головой Гаур.
«В этой войне не будет победителей. Я намерен держать своих черных джеков подальше от нее. Нам нужно отправляться на юг и побыстрее. И лучше всего избегать встреч как с друзьями, так и с врагами».
Нилкхан внезапно вскочил на ноги.
«Держаться в стороне! Эту богиню неправильно назвали!
Эта богиня повидала больше сражений, чем осколков костей в твоем дерьме, братец! Она стояла посреди поля боя с покрасневшей от крови белой шкурой и видела цену победы, задыхаясь от ее горькой лжи. Она проклинала пляшущих на трупах и оплакивала отчаяние в глазах каждого выжившего. Она знает, что такое война, брат. И даже слишком хорошо знает.
Чего же она от нас хочет? Чтобы мы прятались в тени до самого Мотта?»
Гаур поднял лохматую голову.
«Мотта! Если именно туда нас ведут, то мой ответ — да. Нилкхан, мы будем скрываться, если придется, до самых стен Мотта. Речь идет не о победе, а о выживании. Если я смогу повести за собой наши кланы, не оставив позади ни единого трупа, то одержу победу.
Я бросаю вызов твоей власти».
«В самом деле, Нилкхан, будешь ли ты так же смел, когда, сука, война проникнет в твои сновидения, в твой разум и станет шептать о вечном кошмаре?»
Он начал вставать.
«Если ты этого желаешь, что ж...»
Рент вдруг понял, что его рука легла на мощное плечо Гаура, заставив того снова сесть. «Я желаю того же, что и ты, повелитель Гаур», — сказал он, — «чтобы больше не умирали друзья, не умирали родные. Нилкхан, разве черные джеки для тебя не семья, не твои сородичи? Кем из них в таком случае ты готов пожертвовать в этой войне, развязанной Элладом Тарасом?»
У Нилкхана аж челюсть отвисла.
«Это речи не ребенка», —
хрипло прошептал он. «Дамиск мертв. И моя мать тоже. А ведь я мог спасти их обоих».
«Ага! Ребенок вернулся!»
Подобное заявление разозлило Рента. Но вскипевшая была ярость быстро угасла, оставив после себя лишь ледяное спокойствие, от которого, казалось, замер весь мир. Застыли нервы и замедлилось дыхание. Рука его легла на рукоятку ножа. «Прекрати!» — бросила Делосфан.
«Не лезь не в свое дело!»
— ответил Нилкхан, не сводя глаз с Гаура.
«Власть у того, у кого и должна быть!»
— закончила фразу Делосфан. «Ты глупец, Нилкхан! Все эти долины, все южные земли вскоре уничтожат наводнение. Мы, Теблоры, бежим от неминуемой катастрофы, которая погубит наш мир. Может, ты считаешь, будто ваша богиня войны этого не знает. Сука, война приказывает повелителю Гауру спасти черных джеков, и именно это он пытается сделать. Если ты будешь на стороне брата Нилкан, то его шансы на успех резко вырастут. Если же станешь с ним драться, все черные джеки погибнут. Так что подумай, как взглянет на тебя твоя богиня, когда встретишься с ней после смерти.
«Я воин!»
Рент вздохнул. «Сядь, Нилкан. Можешь бросить вызов своему брату у стен Мотта, где бы тот ни находился. Прошу вас, хватит уже пререкаться. Я в любом случае отправлюсь в Серебряное озеро, где похороню мать, если, конечно, от нее не остался лишь пепел. Но это мое путешествие. Если близится потоп, я веду вас не туда. Я больше не боюсь странствовать в одиночку и лишь порадуюсь, зная, что все вы далеко на юге, где вам ничто не угрожает». Рент увидел Пейгилд, стоящую в полумраке, куда не доходил свет костра. Юноша не знал, как долго она там стоит и что именно слышала. «К тому же», — добавил он, — «я никогда не бываю одинок».
«Спасибо, что беспокоишься о нас», — проворчал Гаур. «Но черные джеки пойдут с тобой, Рент. Я все сказал».
«Но зачем джекам?» — спросил юноша. «Идти со мной, если ваша богиня хочет, чтобы вы остались в живых».
«Потому что с точки зрения суки войны...» Так у нас будет больше шансов выжить.
Окончательно сбитый с толку подобным объяснением, Рент попытался найти подходящие слова, но не смог.
«Что за чушь?»
— прошипел Нилкхан, опускаясь на землю, будто силы оставили его. «Очень странно», — пробормотал Аделаспанна, подбрасывая веток в костер.
«Что именно?»
— поинтересовался Нилкхан. «Интуиция подсказывает мне то же самое. Я уже начинаю верить, что не мы здесь для того, чтобы защищать Рента, а наоборот, ему предназначено защитить нас». «Рент, идем со мной», — послышался из темноты голос Пейгилд. «Я слышала твои слова и видела, что открылось в твоем взгляде». Рент хмуро посмотрел на Деласфанну. «Это ритуальная формулировка, брат», — пояснил это. «Ты заслужил свою ночь. Женщины решают и женщины выбирают, поскольку именно женщины знают». Пейгилд вытянула правую руку вперед. «Я слышала твои слова и видела, что открылось в твоем взгляде. Но если ты вдруг предпочитаешь мужчину, то я тебе его найду».
«Мужчину?» — переспросил Рент. «Для чего?»
«Все очень просто, щенок», — проворчал Гаур. «Если тебе придется кого-то поцеловать, то кого ты выберешь? Мужчину или женщину?»
«Поцеловать?» — помедлив, Рент пожал плечами.
«Не знаю. Не понимаю, о чем вы все говорите. Я никогда никого не целовал, и меня тоже не целовали. Не знаю, зачем люди вообще это делают».
Гаур внезапно встал и, подойдя к Пейгилд, что-то прошептал ей столь тихо, что Рент ничего не смог услышать. Он увидел, как на лице девушки появилось потрясенное выражение, а затем глаза ее наполнились болью. «В таком случае», — заключила она, — «это станет понятно позже, но разобраться будет сложнее. Рент, встань, пожалуйста, и возьми меня за руку. Так или иначе, на рассвете ты станешь мужчиной».
Нилкхан как-то странно хмыкнул.
«Эх, если бы только у суки войны была сестра!»
— вздохнул он.
«Но Делай, как она велит, щенок. Как я уже говорил, женщины знают все.